Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, четверг, март, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. О движении пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот».
Ну, погромче, чё-то.
Забываешь все время. А Нурик говорит: доброе утро, может быть, новости. А теперь потише. Ну ты чё, я не пойму, это, просыпайся. Да, значит, доброе утро, может, новостники перестанут читать про курс доллара, Нурик Вигажан говорит. Может, и перестанут когда-нибудь, но пока они не перестают. Вот, это же они официальный курс читают, который по банкам, ну, Центробанка и прочие официальный курс. Суть к чему сейчас сведется нашего разговора сразу, Нурик. Вчера же заявление сделал президент России по поводу газа, который будем продавать за рубли. Вот, пока европейские партнеры не знают, как реагировать, они такие: а мы что-то не поняли вообще, а почему именно за рубли хотите продать? Кому? Они такие: да кому нужны рубли-то? Зачем вы за них хотите продавать? А? Рубли же никому не нужны, они говорят. А мы такие: а вот посмотрим. А вот когда вот вы у нас газ будете покупать и нефть за рубли, вот посмотрим, нужны они будут кому-нибудь или не нужны. И вот после этого заявления, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, доллар докатился до 95 на внешних торгах, там, до 96-95, ну, я там копейки не буду брать в счет. И все такие: то есть от одного заявления еще даже ничего за рубли не продано, а уже доллар немножечко себя почувствовал некомфортно. Интересно, будем наблюдать. И вот сейчас все люди наблюдают за этим. Это внешние торги. Вот. У нас внутри торгуются доллары и евро, ну, какими-то удивительными курсами, которые, в общем, к реальности имеют такое опосредованное отношение. Это для желающих вот купить доллар обязательно и с этим долларом в обнимку сидеть, даже с какими-то страшными потерями, да, при покупке, потому что нужно платить какие-то удивительно страшные, опять же, чудесные проценты просто за то, что это купил. Поэтому, ну, мы смотрим по внешним курсам, чего они там торгуют. И они там торговали, и раз, смотрю, вниз пошло. И вообще, я по внешнему курсу доллара смотрю, и там вообще интересные вещи. Он пиково был, по-моему, где-то 7 марта, да, 7-го, может, там, 6-го, 7-го, вот. И где-то он был там 160, по-моему, я на память говорю. А потом он потихонечку начал так падать, потихонечку такой раз, что-то. И вот он уже потихонечку, я смотрю на график, докатился, вот он там уже 198, такой раз 95 немножечко начинает проваливаться. То есть он как-то чуть-чуть проседает. Вот до чего он там допроседает вовне, мы не знаем, да? Кстати, с сегодняшнего дня вроде бы как по некоторым позициям акций, да, когда там в 10 часов у нас начинается торговля, начнется торговля акциями российскими. Да, с 24 марта обещали, сегодня 24 марта, правильно? И там, по-моему, 33 позиции, как 33 богатыря, или как возраст Христа, я не знаю, что выбирали, по-моему, 33 позиции. Это будут, естественно, наши какие-то компании, я так понимаю. И вот сейчас будут смотреть, видимо, на московской бирже фондовой, как оно там, покупают или не покупают, провал или подъем. То есть люди хотят вложиться или не хотят. Ну, моя ставка: сначала провал, потом подъем. Вот, ну посмотрим, на самом деле интересно происходит событие. То есть потихонечку начинают сейчас фондовый рынок открывать. Вот прям каким-то очень узким сектором, но откроют его и посмотрят, видимо, что там будет происходить. До этого облигациями начали торговать. Сначала подупало, что-то там, по-моему, на 12% я слышал. Ну потом такое, видимо, не падает. И они такие: о, ну давайте попробуем акции. Вот я так это понял. 33 возраст Гудошникова, может быть. А, Нурик, кстати, да, спасибо большое. Курс доллара... Вот видите, насколько я о себе сам не думаю, не забочусь и не вспоминаю вообще. Курс доллара нужно определять по курсу Биг Мака, пишет мастер. Ну это, да, спасибо большое, мастер. Можно и так. Ну вот теперь и поглядим, как ЕС будет платить за газ. Он же рубли продавали как неликвид они, а теперь придется покупать по курсу Мосбиржи рубли сами себя нагнули, пишет Ярослав. Вот, Ярослав дал хорошее объяснение. Ну, все такие развели руками и говорят, а нафига русским рубли? Рубли — это же бумага резаная, это же вообще нули. Зачем они нам газ хотят за рубли продавать?
Хо-хо-хо, русский хочет продавать за свою бумагу, свой газ. Ха-ха-ха, мы сами шательство находимся.
Да, ну так вы же эту бумагу должны будете купить сначала.
Вы же понимаете, что вам придется покупать наш резаный бумаг, чтобы с вашей ойро платить за наш резаный бумаг, чтобы купить наш газ и нефть.
Не, конечно, можно отказаться от газа и нефти, но есть шанс, что тогда можно и замерзнуть, и, а летом кондиционеры промышленные работать не будут, ну, всякое такое. Воу. Кстати, эти штуки, которые здесь стоят, их можно убирать. Там YouTube какой-то канал наш, которого как бы и нет уже, да? Да-да-да. Ну, а, Telegram-канал. Ну, тогда знаешь, как надо зачеркнуть просто вот так вот. Ну, ладно. А вдруг еще вернется YouTube-канал? Вот. Французские машины уходят с нашего рынка. Боже мой, какая радость. Я всех поздравляю с этим. Одна беда, конечно, ВАЗ — это тоже французские машины, да, АвтоВАЗ. Вот. А так вообще, в целом, я говорил, когда уйдет автопром зарубежный, я говорю, хоть бы французский, хоть бы французский. Сейчас, конечно, все обладатели французских автомобилей на меня обидятся. Не переживайте, я сам на немецком, и они тоже ушли, и, в общем, мы в одном положении. Ну, просто, ну, ладно. Надо за золото продавать, пишет мои голоса в голове. Зачем вам за золото продавать? Вам нужно укрепить рубль, а не золото. Золото есть у всех, а рубль мы печатаем. Рубль у нас печатают, понимаете, у нас центр эмиссии так называемый. Знаете, центр эмиссии, это где бумажку печатают и говорят, теперь это не бумажка, теперь это деньги. Ну, то есть там есть колдуны, они подходят и говорят, деньги, и они превращаются в деньги, поняли, да? То есть до этого просто бумага, а потом... Деньги! И они деньги становятся. Ну, это люди, маги и чародеи. Есть такие же люди, маги и чародеи, ФРС, у американцев. У них тоже, у них свой станок. Они так доллары делают. Они подходят к бумаге, вот так вот рукой проводят, вот так вот, и... Доллары! Вот так вот. И оно становится долларами. Да, да, именно так. Не слышал?
На кнопочку жму.
Нет, это, слушай, вот все вам объяснять, конечно, если бы вы только были вхожи в билдербергский клуб, если бы вы имели хоть какое-то отношение к рептилоидам, как я и Чубайс, да, если бы вы просто знали, как правит миром закулиса вот эта мировая, вы бы знали, что на самом деле человек подходит, колдун, вот так рукой проводит и говорит, деньги, доллары, евро, ну, в целом, может и кнопку нажимает при этом, конечно. В целом. Ну, а ты же понимаешь, была бумага, а стали деньги. Вот есть такие специальные места, где из бумаги можно сделать деньги, и за это тебя не убьют. И не посадят. Потому что это по закону. Надо вот это понимать. А, кстати, о Чубайсе, пишет Гномб. Ну, как же без этого? Фотографию найдем. У меня в Телеграме Чубайс снимает деньги в банкомате где-то в Турции. Ржака, конечно, капитальная. В Кипаре, значит, Чубайс снимает деньги в банкомате. По-моему, знаешь, можно по... Знаешь, почему найти? В поиск, прямо в канале у меня, по банкомат. Или симптоматично еще там было слово, я помню, я вот его сочинял. Из свинца, где золото... Так вчера уже какой-то экономист Германии сделал заявление, что отказ от газа России будет критичным не только для промышленности, но для и здравоохранения, и домохозяйств, так как придется растапливать камины, что влечет нагрузку на экстренные службы в связи с увеличением пожаров и так далее. Ба-ба-ба-ба-ба. Пишет Ярослав. Да, да, Ярослав, все здравомыслящие люди понимают, что вот так вот просто взять и отказаться от газа нельзя. И даже если ты поехал договариваться с Катаром, ты все равно получишь от них, может быть, сжиженный газ. Но тот газ, который идет по трубе, он как бы и стоит в 10 раз дешевле, потому что мы-то им по старым контрактам поставляем. Не забывайте об этом, да? То есть они сами себе там продают по 1700, что-то у них и 2 там, по-моему, было, помните? Страшное дело. А мы-то им по старой цене в 10 раз меньше, мы им давайте, давайте. И у них, ну, жаба-то их душит, понимаете? Вот, сражаться за Зеленского, оно, конечно, хочется, да? С другой стороны, жаба тоже душит. Он сидит и... Ах, русских дешевый газ, ай, а мы такие, а скидочку еще дадим. Ай, вот так, без ножа меня режешь, братан, вот так вот они сейчас говорят, европейцы. Мы потерпим, мы откажемся, я тебе, это, мамой клянусь, мы будем в 10 раз дороже покупать. Мы говорим, братишка, завтра приходи, свежий газ, вот здесь всегда у нас самый свежий газ из трубы. А вот Чубайс, Анатолий Чубайс в Стамбуле, фото коммерсант. Спасибо большое. Чубайс в кепке, в куртке снимает деньги в банкомате в Стамбуле. Я всегда говорил, что в Стамбул ездят отдыхать только предатели. Чубайс и мой друг Колян. Вот их двое. Вот их двое. Да, с одним уже разобрались, так сказать, практически. Второй вот... Коля, ты на прицеле. Ты понял или нет? Почему вы летали в Стамбул? Вот. Почему? Что вы там делали все время? Вот понятно, что вы там делали. Но вообще интересная вещь. Раз Чубайс покидает Россию, значит, Россию покидают 90-е. Ну, логично. Это как когда... Да что ты не понимаешь? Значит, когда кота пускают в дом первым, да? Вот. И все, это дом. До этого это просто строение. Вот ты пустил кота в дом. Это теперь дом по-настоящему, да? Ну, это такая традиция в селах, деревнях есть. Так же и здесь. Если Чубайс в здании, это 90-е. Если он его покинул, 90-е ушли вместе с Чубайсом. Да, это человек, который несет за собой 90-е. Понимаете, есть люди, которые могут из бумаги сделать деньги одним словом. Деньги! А есть люди, которые за собой несут 90-е. Всегда. И где бы они ни были, там 90-е. И как, что бы они ни покидали, 90-е уходят вслед за ними. Значит, 90-е пришли в Турцию, пишет Макс. Пытаются. Где стрим, пишет Сол Дим? Стрим во ВКонтакте. Я сейчас, подождите-ка, зайду в нашу группу. Сейчас. Чего? Ну, он же в ВКонтакте. Просто человек не знает, что во ВКонтакте. Ты тоже, вот, ты же понимаешь, мы, значит, первый день мы вещали на YouTube, второй день на Рутюб, потом во ВКонтакте. Мы остаемся во ВКонтакте, правильно? Все. Значит, что надо сделать? Нужно зайти, ясен пень, в группу, ну не в группу, а в телеграм-канал «Говорит Москва», и там все понять. Ушла эпоха Чубайс, пишет Эдмон. Ну не ушла, переместилась просто. Но согласитесь, я, ну как бы, хоть я и молод, но если я скажу вам, что, наверное, вы рады тому, что Чубайс уехал, я, наверное, не ошибусь. С другой стороны, вы мне можете сказать, нет, мы расстроены, потому что мы хотели все-таки казни. А он уехал. То есть я все-таки хотел бы у вас поспрашивать, а вот Чубайс уехал в Турцию, возле банкомата стоит. Там, наверное, в очереди Иван Ургант тоже. Вот. А это как бы вот хорошо или это как бы плохо? Или мы вообще как-то на это должны реагировать или нет? Нам как бы смешно или мы расстраиваемся? Мы вообще как-то на это реагируем? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Климудин.
Да.
Вы знаете, мы сейчас переживаем очень серьезные времена, в которых я лично таких изменений, с такой резкости не ожидал просто.
Вот видите.
Казалось бы, Чубайс. Такой.
Причем здесь Чубайс, да?
Да, и вдруг вот такая вот засада.
Да.
Конечно... Поглядим, что будет дальше, но то, что сейчас происходит, это, я считаю, в общем, очень здорово. Тут даже не дело в том, что Европа замерзнет. Mm. То, что они замерзнут, они могут у нас купить потом тулуп и надеть его, и будет тепло. Но у них может встать производство. А есть такие производства, которые останавливать нельзя. А они зависят от нашего газа. Так что они думают, что это так все запросто, на самом деле нет. И если мы реализуем наш шанс, который нам сейчас выпал... на 100%, будет просто прекрасно.
Угу. Ну и хорошо, ну а Чубайс?
Чубайс, он может быть вторым, то ли третьим Троцким оказаться просто.
А, вы думаете, его настигнет что-то?
Да, я
ну, послушайте, ну разве... Ну подождите, Лимузин, ну разве стоять возле банкомата, как простой смертный, это не наказание для такого человека?
Вы
это,
знаете,
это ли не казнь?
Возможно, вы правы. То есть человеку такого уровня оказаться в Стамбуле возле банкомата, это, наверное, засада.
Вот это уже страшно. Спасибо большое. Представляете? Когда-нибудь, а у нас же с Турцией более-менее нормальные отношения, поедем с вами ни с того, ни с сего, раз так, ну вот в Стамбул, например, и будем идти по какому-нибудь аэропорту или вокзалу, и раздастся голос. «Братишка, ты русский? Мы русские друг друга не бросаем». И мы так вот посмотрим, и Анатолий, так вот, Анатолий Борисович, правда, Борисович? Борисович? Вы?
А вот. Лёша. Я в смысле? Лёша, смотрю все программы твои. Анатолий Борисович, что же вы уехали? Вот так. О, ну, а как еще? А как?
Ну, например, да? Ну, может, и не так будет. Может быть, будет так.
Старик. Чок, давай с тобой трубы горят.
Мы вдвоем, например, да? Ну, может быть, нет. Не знаю. И тут такой Ургант такой, ведущий районного телевидения где-нибудь в пригороде Манхэттена. Бывает пригород Манхэттена? Или Манхэттен сам пригород? Вот, где-нибудь там в Бостоне, значит, сидит и что-то рассказывает. Так, Джо Байден прибыл в Брюссель. Прекрасно, удачи ему, успехов, любви, терпения, все, пока-пока. Так, что у нас? Хорош троллить, это же точно не Чубайс, пишет Фри-Фри.
Фри-Фри уже подтвердили многие, что он уволился и того, значит, уехал.
Вы что, это я, что ли, троллю?
Нет, он уволился, он там с поста какого-то советника президента туда-сюда и уехал, покинул страну именно в Турцию, и это фото Коммерсант публиковало. Вы что?
Голос похож на Сифона и бороды с Рублевки, пишет Юрий. А у этих людей у всех голос похож. Да, это маг другого цвета, он из денег делает бумагу, пишет Смит. Анатолий же, вы бросили нас в такой сложный период и стало хорошо. Анатолий, что же вы бросили нас в такой сложный период и стало хорошо, пишет Джекпот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, из Саул, Москва. Да, я предлагаю не придавать романтический флёр вот этому событию, что Чубайс сбежал в Турцию, уехал, покинул страну.
Вернется еще?
Да? Алло.
Еще вернется? Вы думаете?
Нет, я не об этом сейчас. Я сейчас, помните кинофильм «Бег», где показывают белогвардейских офицеров в Турции?
Угу.
Вот. К сожалению, Чубайс другая персона. Чубайс — это фартовый вор, который заработал на развале великой страны, понимаете? Вот в этом его удача была. А вор должен сидеть в тюрьме.
Эх, ну вот сейчас мы от него, я думаю, много всякого интересного услышим. Он сейчас будет рассказывать всякие страшилки про Россию, как он с ней боролся наверняка. Все эти годы он пытался противостоять Путину, там, вот это все.
Ну да, я думаю, он захочет повторить вот эту вот ельцинскую, скажем,
а куда он денется? Потому что он же теперь там, у них в руках. Соответственно, придется петь так, как им нужно. Совершенно
да,
точно.
Да, конечно, и будет опять, господи, боже, храни Америку.
Да, господи, благослови Америку. И Россию. Ну, было там и Россию, но вспомнил в последний момент. Спасибо вам большое. Ну, как интересно за этим наблюдать. Такие мастодонты, такие киты, такие, понимаете, мощные персонажи, столпы 90-х, и вдруг у банкомата уехали. Ну, я думаю, конечно, просто так этот отъезд, он, ну, не закончится тем, что он уехал и уехал, там, пить пиноколаду где-нибудь под пальмой, ничего подобного. Сейчас будут выступления, сейчас, политические. О борьбе все эти годы, да, как он был заброшен в глубокий тыл и сражался, наверное, с коммунистическим красным идолом, который пал. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Алексей.
Доброе.
Меня Мирослав зовут.
Пожалуйста.
Я сам из Сербии.
Да.
Хотел что-то сказать. Смотрите, сегодня ночью умерла Мелдрин Олбрайт,
секретарь
США. А на сегодняшний день она там было разрешение, чтобы нас бомбили. Так что божья кара действует, понимаете? Это все по заслугам. Понимаете?
А мы покажем даже видео, да? Олбрайт, конечно, это абсолютно военная преступница, которая, к сожалению, наказание за свои преступления военные не понесла. Вот. Но мы сейчас покажем вот эти кусочек. Это из программы «60 минут». Собственно, в той же самой программе когда-то... 60 минут те, американские, значит, не наши. В этой программе когда-то Рейган сказал, что если фашизм и придет в Соединенные Штаты Америки, он придет во имя либерализма. Ну, то есть под личиной либерализма. Сейчас покажем, что говорила Олбрайт. Вам спасибо огромное за то, что напомнили об этой важнейшей теме. Спасибо.
Спасибо и вам.
Да, хорошего дня, хорошего дня. Сейчас покажем вам. Это в Телеграме все у меня ищи. Все очень просто. Не надо тебе интернет. Просто у меня. Ищи и все. Будет очень просто. Я эпиграмму напишу, попробую без мата. Вот вижу. Турция, Стамбул, Чубайс, Убанкам. Я эпиграмму напишу. Так вот, Эдмон пишет. Попробую без мата. Вот вижу. Турция, Стамбул, Чубайс, Убанкамата. Неплохо, неплохо. Так, вы ему уже говорили об этом. Кому я ему говорил? У нас разные звукорежиссеры. Я никому ничего не говорил. Интересно, куда дальше рванет? Стамбул, транзит, пишет Адам. Ну, скорее всего, да, у нас же воздушное пространство-то закрыто, а у Стамбула не закрыто. Ну, с Европой, например, воздушное сообщение, или там с Соединенными Штатами Америки. Соответственно, сначала Стамбул, там снял деньги в банкомате, туда-сюда, да-да-да, и потом уже рванул. Так, про Олбрайт сказали, что она... сложила полномочия, так сказать, окончательно вчера. И сейчас мы покажем вам кусочек программы 60 минут зарубежный, 60 minutes, где Олбрайт выступает. Из этих слов ее все будет понятно. Я не помню, правда, с переводом там или нет, но будем надеяться. А? С переводом, да? Не знаешь, не можешь проверить. Ну ладно, включай, а там посмотрим.
Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло больше полумиллиона детей, больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это? Я думаю, это очень сложный выбор, но мы считаем, что это оправдано.
Это не империя колоний. Это не совсем империя в смысле экономики.
Ну ладно, это не надо. Давай, убирай. Вот, это ее был кусочек выступления. Она говорит, там полмиллиона, она сказала, детей. А, это как вам? Ну, это, конечно, оправдано. А, ну и понятно тогда. Тогда вопросов у нас никаких нет. А, если смерть ребенка оправдана, да? Ну, то есть... Да, 500 тысяч. Ну, как бы, ну, полмиллиона. Ну, туда-сюда. Ну, понятно. Ну, что, новых нарожают, да, правильно? Это же не американский ребенок, правильно там. Это же не английский ребенок. Это же не немецкий ребенок. Это же не французский ребенок. Это ребенок какой-то такой страны, которая тебе мало интересна, понимаете? Эта страна может называться Советский Союз. Эта страна может называться Ирак. Эта страна может называться Югославия, да? Это вообще без разницы. Потому что это главное, что это не твой ребенок. И не твои это здесь. И тебе все равно. И тебе плевать. Вот и все. При этом ее воспитывала сербская семья, пишет Никита. Ой, Никита, вот эти вот все вещи из разряда, кто кого воспитывал. Вот все время мне говорят, а вот Зеленский-то он еврей. Я говорю, ну и что? Ну и что? Вот. Ну, еврей, ну вот, и что теперь? А сколько русских русофобов вы встречали в этой жизни? Да выше крыши. Люди русские ненавидят все русское. Ну, такого не бывает, что ли? Да бывает. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Жаль, что Вольфыч в коме очнется, а тут вот это вот все, Чубайсу банкомата, кинжал навел жути на весь мир и прочее, пишет Лимузин. Ага. Как приятно, что в это сложное время Алексей Навальный остался в России, пишет Николай. Да, в ближайшие 9 лет точно. Увез с собой тайну, где золото партии, про Чубайса, говорит Денис. Так вот, из-за чего Макрон переживал на самом деле. Чубайса ждет в своей стране, пишет Джек Пот. 24 марта – это годовщина бомбардировки Югославии. Мы должны всегда помнить, пишет Ники, что Запад – это враг. И нас не бомбили только потому, что у нас есть ядерное оружие. 89 детей, 2000 мирных жителей. Последствия применения обедненного урана в бомбах проявляются до сих пор у людей. Почвы заражены в местах ударов. Это лишь маленькая талика того зла, что натворил Запад в Сербии и Черногории. Завтра, ну тут, видимо, не завтра, уже сегодня, 24
23.03.2022. Приглашаем всех неравнодушных жителей Союза и так далее. Но это я не могу читать, когда и куда кого приглашают, Ники. По одной простой причине, я не могу никого призывать ни на какие митинги и так далее. Никогда этого не делал, но смысл остается в том, что да, действительно, сегодня это важная дата, и все неравнодушные, обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание. Там, где становится Чубайс, продают ледорубы, пишет Андрей. Вы поймите, вот когда говорят все про ледорубы, да, вспоминают же Троцкого, но посмотрите на быт большевиков. Это совершенно другой быт. И Троцкий человек был убежденный. Троцкий был человеком идейным сильно, да? Для него наказанием, наверное, могло быть лишение его жизни и возможности, да, дальше там думать, писать и так далее. А для Чубайса, он же, ну, на мой взгляд, человек сверхпотребления, да, он идол этого потребления, он образ этого потребления. Для него главное наказание – это не отъем жизни, а это падение уровня этой жизни. То есть я вот вспоминаю в этом смысле историю, ну, естественно, я ее не своими глазами наблюдал, а вот так вот со стороны, как и вы все, Березовского, который из всего стал никем. Вот. И потом писал письма нашему президенту, и потом вообще сгинул, потому что, ну, непонятно, что с ним произошло. То ли он сам себя убил, то ли его убили. Ну, в общем, жизнь его завершилась каким-то совершенно ужаснейшим образом. Вот. Потому что с ним, значит, судились, все у него отсудили, и, в общем-то, он превратился в ничто. Да, с финансовой точки зрения, насколько я это понимаю. Ничто, которое просит пощады. Кстати, судился с ним Абрамович. Кстати, Зеленский, как пишут издания зарубежные, просил Байдена лично не вводить санкции против Абрамовича, потому что тот участвует в переговорах, участвовал. Но Байден все равно ввел санкции против Абрамовича. Не знаю, правда это или нет, но Романа Аркадьевича, значит, без ножа режут. Объективности ради. Если это неправда, то это делается для того, чтобы добить. Но не знаю, зачем, правда. Зачем сдают агентуру, если Абрамович агентура Зеленского? Зачем сдавать агентуру, мне не совсем понятно. Вот. Либо действительно хотят и дальше вбивать клин вот между крупными бизнесменами, людьми с деньгами и российской властью современной, да? Давайте покажем сейчас вам вот эти, рубрика «Гордон», назовем ее так. Сейчас, секунду, не включай пока. Значит, пока мы с вами обсуждаем политику, пока мы с вами обсуждаем экономику, пока мы с вами говорим о том, как и что, куда продают и покупают, есть ведь еще и зазеркалье, да, это так называемая украинская пропаганда. И они там что-то вещают. Давайте заглянем туда, нырнем в эту лужу, по собственному желанию. А потом, конечно же, вынырнем и примем душ. Но сначала давайте искупаемся. Погнали.
Я искренне желаю российскому народу погрязнуть в хаосе, в нищете, в голоде, в холоде. И таким образом
Дмитрий, давайте, свой пожалуйста, грех. Мы не будем разжигать ненависть.
Я не разжигаю. Я не разжигаю.
Я просто вас призываю. Я понимаю. Я понимаю, сейчас всем
больно. Извините, я не разжигаю. Я хочу сказать о том, что все народы должны платить. Платить по счетам. Счета начали приходить. Если они поддерживали Путина, если они сейчас поддерживают войну в Украине...
Ну и тогда они должны быть в голоде, холоде, умирать от голода. У них должен быть хаос. У них это у нас. Объясните кто-нибудь, пожалуйста, Гордону, что все такие высказывания очень и очень нам на руку. Ну, нельзя так сильно себя закапывать в эфире, особенно когда ведущий уже тебе подсказывает, что, мол, ты не на тот путь встал. Ты ругай Путина, ты ругай власть. Алло, дурачок. Нет, я все-таки докажу, что я идиот. Ну, докажи, доказал. Ну, все отлично. Он хочет, чтобы страдал русский народ. Вот интересно, а включаешь потом наших, а наши говорят, русские и украинцы один народ. Один, мы один народ. Украинский народ не должен страдать. Что здесь правда? Чего кто кому желает? Мы не знаем, правда? Ну, мы же не знаем, что там внутри у людей. Но!
позиционирование информационное у него абсолютно людоедское, вот, и неправильное. Соответственно, приобщили к делу, и когда будет трибунал, вот к этому делу приложим эту видеозапись. Значит, Дмитро Гордон, выступление 20 там какого, 3-го, наверное, да, 03-го 2022-го, или, может быть, сегодня он выступал, тогда 24-го. Я желаю российскому народу голода, разрухи, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Дмитро, это вы? Да, это я. Це я. Ну, тогда, значит, Дмитро, вот, плюс один, как говорится, или там плюс два, плюс три, плюс двойной срок. Можно припомнить притчу про Соломона и двух женщин по поводу ребенка, пишет Конан. Такая же мразь, как и Невзоров, пишет Иван. Не, Невзоров хуже. Без обид. Гордон хотя бы отстаивает свое понимание своей Украины. Своей. Да? В нашем понимании Украина и украинцы – это русские, ну, то есть такие же, как мы, люди, добрые к нам, наши южане, да, вот, ну, то есть мы их любим, Украина, ну, и там можно фамилии называть, собственно, тех самых украинцев, которых мы всегда любили, они вместе с нами и немцев били там, и французов каких-то они, кого они только не били. Ну, просто они не украинцы тогда назывались, как-то по-другому назывались. Ну, в общем, мы их воспринимаем как себя, все. А есть вот другая Украина, да, другая. Обычно говорят про Галицию, Галичину, из которой вот это все пошло. И, собственно, вот Дмитро Гордон, он вот носитель этой, так скажем, идеологии. Он такой видит Украину. Украину злобную, агрессивную по отношению к России, военизированную, такой плацдарм военный, да, ну, вот ненависть испытывающую к России, желающую народу России там загнуться, умереть от голода. Вообще странно, если ты много лет подряд говоришь про голодомор, потом кому-то желать умереть от голода. Ну, как бы странно, понимаешь? Странно. Это как бы услышать от людей, которые пострадали, например, от немецко-фашистских захватчиков, да, которых, например, травили газом, услышать от этих людей, что вот бы вас травили газом. Ну, бред, такого не может быть. Соответственно, либо ты про голодомор гнал чепуху, что правда, кстати. Вот, ну, чепуха, потому что голод был и в Поволжье, и так далее, все это доказано уже много раз. Значит, либо ты сейчас гонишь чепуху, но судя по тому, что ты вывел себя на эмоцию, а он на эмоции говорит, он говорит нутром, вот он прямо сейчас нутром говорит, он прям, чтобы вы все померли, чтобы вас вы в землю бы ушли бы и провалились бы, да не провалимся, да не помрем. Да все уж, да успокойтесь, ну слушайте. У нас тоже были люди, которые говорили на протяжении там многих лет, там после 14-го года, 8 лет говорили, вот Украина, сейчас уже она прям распадется, сейчас развалится, вот тут она вот, вот она уже трещит по швам. Ничего она не разваливалась, не трещала, ну как бы плохо, да, хуже, чем было, да. Ну, что-то не разваливалось. У России запас вот такой вот запас, значит, средств и мощности внутренней. Другое дело, что, конечно, на нас и давят, мама, не горюй. Да, ну, то есть, это, ну, Украина такого давления, естественно, не испытывала. На нас давит западный мир, да. Ну, и давайте так прямо говорить, на нас давят западные деньги. И это самое главное. То есть, этот весь западный мир, да, мне вообще все равно, там, западный мир, деньги. На нас давит доллар, и это самое главное. Сейчас доллар, давайте вообще расставим, давайте всю, вот всю шелуху выкинем и прям скажем, что происходит. Нам прям доллар, доллар говорит, я тебя убью. Он прям говорит, ты ток, ты чё? Ты чё, Вот так вот нам говорит доллар, иди сюда, ты чё, дерзкий? Мы говорим, да, я дерзкий, буду за рубли торговать. Он говорит, твои рубли, я знаешь, что делать их буду вообще. Тебе конец, говорит. Почему-то доллар этот вырос в Казахстане, как и я, значит, ну, детство провел. Почему-то, я так вот вижу, потому что, мне кажется, так более дерзко говорить невозможно. Говорит, все, тебе конец, я тебе отпинаю, понял? А мы говорим, нет, не отпинаешь. То есть весь смысл в том, что мы сейчас выступаем против доллара, все. Как бы, даже вот ни Украина, ни западный мир, ни ля-ля-ля, вот эти все там, град на холме, что-то на холме, храм на холме, то на холме, 5-10. Есть долларовая система, сформировавшаяся по итогам, ну и во время, да, уже в середине Второй мировой войны, собственно, и основная резервная валюта это доллар. И есть весь мир, который торгует через доллар. Соответственно, весь мир создал ту экономику американскую, которая есть сейчас. То есть мы все вкинулись в американскую экономику. Американцы в определенный момент пришли и говорят, доллар самый надежный, просто потрясающий, потому что мы тихая гавань. Вкидывайтесь в доллар. И все мы такие, ну ладно, русские, китайцы, немцы там, да кто угодно. Весь мир скинулся им на их доллар. И они нам сегодня сказали, ну как сегодня, вчера они нам это сказали, да? Они говорят, ты вкидывался в доллар? Мы говорим, да, сколько вкинулся? Ну это где-то 300 миллиардов вкинулся вот на данный момент. Они говорят, а было ваше, а стало наше. Вот так вот они сделали. Ну они забрали наши резервы, правильно? Размещенные в долларах. Факт? Факт. Мы такие, опа-па, а что такое? А зачем вы нас забрали? Ну ладно мы. У нас-то 300 миллиардов, ничего страшного, как-нибудь, ну как, страшно есть, конечно, в этом, но как-нибудь проживем. Посмотрите, какие резервы в долларах у Китая. Бешеные просто, там страшные суммы. Посмотрите, что у арабов, они в долларах тоже размещены. И все такие, опа, а доллар точно независимый, а точно вот экономика – это экономика, а политика – это политика. Точно вот спорт вне политики и экономика, она как бы вне политики. Или все-таки экономика и политика – это концентрированное выражение одного другим. Как говорил, внимание, сейчас будет просто потрясающе, наберите воздуха, набрали, Карл Маркс. Карл Маркс объяснил, что оторвать одно от другого нельзя. Мы жили в мире до последнего момента, в котором нам сказали, есть экономика, а есть политика. И мы такие, о, ну хорошо, значит, мы тут политические вопросы будем решать, а вы вот наши деньги, кто ж в долларах у вас размещен, вы же их не тронете? Конечно, нет. Они говорят, конечно, нет. Конечно. Что вы думаете? Конечно, мы тихая гавань. Мы надежные партнеры. А сейчас, кстати, только мы себя ведем именно по этой модели, когда политика политикой, а экономика экономикой. Мы говорим, да, у нас тут есть кое-какие политические разногласия, легкие, да, ну. Но мы газ будем продавать. И дальше мы надежные партнеры, мы поставляли газ всегда, вне зависимости от того, как. Понимаете, да? То есть мы сейчас играем в надежных поставщиков и партнеров, а надежный доллар и евро уже ненадежные. Собственно, об этом можно, можешь найти речь Путина? У меня в Телеграме нет ее. Найти речь Путина вчерашнюю про доллар, про евро. Она такая достаточно, ну, обширная речь. И как раз, по сути, она об этом. О том, что я сейчас говорю. А не надо было прогуливать занятия по политэкономии Чубайсом всяким, пишет Валерий. А чубайсы не прогуливали занятия по политэкономии. Поэтому, когда они вас дурили и голову вам дурили, они стали богатыми, а вы богатыми не стали. Поэтому вы, ну как бы, как вы, я вот тоже говорю, вы. Мы поэтому оказались за там чертой бедности. Нас не принял там капитализм, да, или как он там сказал, выбросило куда-то 30 миллионов. Я уже не помню даже эту фразу. Не суть. В общем, не пригодились капитализму новому. Не вписались в рынок. Не вписались в рынок, да. Вот не вписались в рынок. Он-то вписался в рынок по кайфу, понимаете? Он и до сих пор вписывается. Он всегда впишется. Он единица, понимаете? Он ставит себя выше коллектива. В любом случае, да? Ну и вот он там... Ну, ему хватит. Ему хватит. Да и он человек тоже. Ему уже не 30 лет, да? Не 40 лет и даже не 50. Он человек уже возрастной. В принципе, всю свою такую сознательную жизнь он жил красиво. Чё тут говорить? Чё тут говорить? Ну, наши дедушки и бабушки так не жили, да? Наши родители так нет. Не ощущали этого всего. Не вписались, пишите. Ага. Так Путин же сказал, что если заморозили, то значит у ЕС дефолт перед Москвой, нет денег, то у ЕС сдулись. А зачем брать кредиты у МВФ, когда можно просто по старой привычке забрать, пишет Ярослав. Я правильно понял, что с отъездом Чубайса ваучер все? Я верил до последнего, пишет Папа Санчес. Смешная шутка, Папа Санчес. А ты новости нам хочешь показать, что ли? Да не, надо именно вот... нет... Слушай, давай я тогда найду эту речь президента. Сейчас, я тогда сам найду. Что, потому что вот это вот, когда в новостях, это не то. Это не то. Так, у нас есть... А, Рогозин, кстати, сказал, что будут за... Вот все, что в Роскосмосе, тоже будут торговать за рубли. Роскосмос тоже будет все делать за рубли. Так, угу, создает уникальную возможность для развития. Так, это не то. Продуктовый ажиотаж, это не то. Вот, сейчас я... А, ну, во-первых, я это себе заберу в Телеграм, а ты из Телеграма... В Телеграм гудошников подписывайтесь. Вот, а ты из Телеграма прям можешь уже включать. Я тут потырил у хорошего тоже человека, у него хороший канал и все такое. Так, гудошников еще не сбагрил накопленные доллары, же... И грустный смайлик делает 78-й. 78-й. Объясняю коротко. Гудошников – это не тот человек, который суетится. Для меня суетиться – это слово, ну, как бы сказать, далекое от меня действие и слово. Гудошников – это человек, который, если он пришел... прошу прощения, я про себя в третьем лице рассказываю, как Филипп Киркоров, короче. Гудошников – это человек, который, вот если он пришел к парикмахеру, ну, типа, вот его один раз нормально постригли, он будет ходить 10-20 лет, ну, по барабану. Ну, то есть, от добра, как говорится, добра не ищут. Если хорошо, то и хорошо. У меня такая привычка, понимаете? Я не дергаюсь, я не бегу сейчас покупать недвижимость, продавать недвижимость, брать то, пятое, десятое. Я понимаю, что все сейчас, кто дергается, там, килограммы сахара покупает, этот, какой-то ищет парацетамол, который должен пропасть, телевизоры. Ах ты, болгарин, пишет Иван. Да-да-да. Значит, все эти люди... Все эти люди, они обязательно проиграют. Я очень и очень и очень и очень очень консервативный человек. Крайне, понимаете? Ну, я не пытаюсь дергаться и прыгать из стороны в сторону. И наблюдаю за теми, кто дергается, с удивлением. Потому что, как учит нас жизнь, не надо суетиться. Вот самое ужасное, что может быть, это паника и суета. В любом случае, особенно в сложные времена, сложные, когда все меняется, переломные моменты, да, эпохальные, и вы суетитесь. Ну, вы метафорическую пулю в лоб себе и получите, если будете суетиться. Надо четко понимать, выстраивать тактику, стратегию, заранее надо это понимать, а не сейчас... Я тебе говорю, надо доллары было брать, да бери как есть. Вот это вот. У меня много таких знакомых, они сейчас купили этих долларов, как смогли. Ну что ж. Что ж. Смотрим. Президент про евро говорит. Евро, доллары, рубли, покупка газа, ну и так далее. Развивает мысль. Вчера это было, показываем, слушаем.
И теперь в мире каждый знает. Не так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Я уже давал определение подобным действиям, не буду сейчас здесь вдаваться в детали, но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют – не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют.
Вот и все, собственно, объяснение, которое вы теперь уже услышали собственными ушами. Клишес что еще говорит? Он говорит, газ, нефть, металлы, уран. В конечном итоге все ресурсы мы должны поставлять только за рубли. Отказ от доллара в международных расчетах – сильнейший удар по США, он говорит. Это не контрсанкции, а просто отказ играть по чужим правилам. Вы понимаете, на самом деле, с кем идет борьба и за что? Украина... Это, как бы вам сказать, где-то там далеко, я имею в виду, не первая задача. Вообще не первая задача. Вот. Если вы перестанете смотреть и слушать всякие разные украинские пропагандистские помойки, вы придете к простому очень умозаключению, что там вопрос будет решен. Военный вопрос будет решен точно. Все. Просто вот этот вопрос отдайте. Вот Генштаб, Минобороны у нас занимается... Они знают, что они делают. Вот. Вы вот про Сирию много знали? Нет, вы ничего по Сирии не знали. Но все делалось так, как надо. Вот оно там как надо, так и будет сделано. Ну, оставляем вопрос. Главный вопрос. который сейчас решается, это место доллара в мировой финансовой системе. И вы такие, что Россия вот с такой вот маленькой экономикой может что-то сделать? Так не Россия делает. Мы всего лишь навсего катализатор. У нас, может, экономика и маленькая, но мы всем показываем, что их большие экономики, которые они, да, заводят в доллары и торгуют за доллары все свое добро, они в определенный момент, если американцы захотят, вот так станут маленькими. Потому что американцам захотелось. Доллар ненадежный. Мы это демонстрируем. Сидят арабы. Да, доллар ненадежный. Сидят китайцы. А они и так знали это. Они такие, а, доллар ненадежный, говорят. Но сидят страны Латинской Америки такие, да, интересное, конечно, кино, ребята, интересное нам показывают кино. Я больше вам скажу, сидят в Европе люди и думают, о-о, вот это да. А может быть, не просто так Британия из евро выскочила? Потому что мы же понимаем, что кроме доллара есть еще и евро. И, не, наверное, мы себе не представляем такого, что если доллар вдруг посыпется, что евро будет себя чувствовать хорошо. Что-то я сомневаюсь. Что-то я сомневаюсь, что с евро все будет класс в этот момент. И все такие... Так, секундочку. Вы хотите сказать, что теперь что? А мы так вот сидим и говорим, а мы хотим сказать, что вы теперь ненадежные партнеры. А кто же тогда надежный партнер? Задается вопросом весь мир. Мы говорим, ну как же, кто? Россия? Все такие, Россия? Ну, Россия же, она, ну, как бы вам так сказать, она не обладает всеми теми возможностями, которые она должна обладать. Мы говорим, ну, тогда Евразия. В смысле Евразия? Мы привыкли, что трансатлантический альянс в виде США и Европы, Северная Америка и Европа. Мы такие, ну, вот видите, Северная Америка и Европа, они, о, они какие, отмороженные. А вот Евразия, это смак, это кайф. Смотрите, Китай все обязательства выполняет. Молодцы, молодцы. Россия все обязательства выполняет. Даже если против нас воюют практически, да? Ну, там закидывают все больше и больше оружия в руки каких-то сумасшедших националистов. Против нас это все происходит. Да? Обещают страшные вещи, выводят бизнес. Россия все равно поставляет. Россия все равно работает. Как надежный партнер, посмотрите, с нами торговать, договариваться, подписывать документы, покупать у нас вооружение, покупать у нас газ, нефть, алмазы, там, не знаю, золото, товары. О, можно, потому что мы не подведем, мы вас не прокидаем. А они прокидают. Вот в чем весь разговор. Мы не обманщики, мы честные, мы как говорим, мы так и делаем. А они обманщики, они нечестные, потому что они обещали и не выполнили своих обещаний. Все. И эта демонстрация не для внутреннего потребителя даже нашего. И уж тем более не для украинского потребителя. Это демонстрация для вот той самой части мира, а это 85% населения мира, которая против нас санкции не ввела. Против нас, напоминаю, 85% населения Земли не ввели санкции. 15 бодаются. Вот как, какая-то такая вот, какая вот такая вот удивительная вещь. 15 бодаются, а 85 нет. Ну, была статистика, мы можем эту картинку показать. Если я, может быть, чем-то ошибаюсь, я тут же себя поправлю. Короче говоря, большая часть никаких санкций не ввела. Меньшая часть, существенно, ввела санкции. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, март, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Константин говорит, интересно, у этих 15% какая экономика по отношению к 85% населения? Константин, интересно другое. Почему у кого-то экономика большая, а у кого-то экономика не растет? Вот что интересно. И интересно, куда весь мир идет, если основная резервная валюта Соединенных Штатов Америки, собственно, да, всего мира, да, это Соединенных Штатов Америки доллар. Доллар США. дешевеет из года в год. Куда идет весь мир, скажите? Ну, если все завязано на доллар, а доллар дешевеет. Почему на протяжении достаточно долгого времени мир из одного экономического кризиса переходит в другой экономический кризис? Почему для того, чтобы поддержать американскую экономику, а с ней вместе поддержать доллар, а от этого доллара зависит и экономики других стран, как вы понимаете, Америка все время развязывает войны? Почему? Вот эти вопросы самые интересные, как мне кажется. Потому что если на них начать отвечать, может быть, появятся реальные ответы. Потому что, может быть, та система, которая сегодня выстроена в мире, да, вот эта однополярная долларовая система, может быть, она порочная просто. Может быть, когда печатный станок находится в одних руках, да, и эти руки оценивают... И, кстати, да, не надо теперь делать вид, что этот печатный станок абсолютно никак не зависит от Соединенных Штатов. Это такой вот внегосударственный наднациональный орган ФРС. Понятно, чей это орган, да, и что он вполне себе национальный. Значит, вот когда в твоих руках находится все это, все эти доллары, и ты можешь их печатать, и от этого зависит то, сколько и где стоят рабочие силы и прочее, 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 ну вот, к чему это приводит? И почему, почему так происходит? А? Вот, вот эти вот вопросы давайте пытаться задавать, давайте пытаться рассуждать на эту тему, почему бы и нет. Ну, как так вот определено, что рубль стоит столько, а доллар стоит столько? Потому что вот столько вот я готов тебе дать рубликов за доллар, вот, за, потому что вот так мы торгуем. Все-таки, ну, это обеспеченность экономикой. Что имеется в виду? Какой экономикой? Что имеется в виду? А чем обеспечено? То есть вот эти вот вопросы, они как-то вот в голове возникают. Если ты человек не искушенный, и ты не обладаешь вот этой всей терминологией красивой, которой некоторые обладают, ты задаешься этими вопросами. А почему? А вот почему все покупают и продают за доллар? Вот почему? Вот есть ответ у кого-нибудь на этот вопрос? Классный же вопрос. Он детский, по сути своей, да, по простоте. Но по ответу он будет очень сложный. Почему все в мире все покупают и продают за доллар? Почему? А почему весь мир должен жить плохо, чтобы Америка жила хорошо, пишет Гноб? Хорошо, прекрасный вопрос. Тоже детский, но он зато все сразу проясняет. Да? Ну вот как так? А чем обеспечено вот это счастливое проживание, ну так, миллиарда человек на Земле? А остальные уже, то, кстати, там у нас почти уже 8 миллиардов на Земле, представляете? А остальные 7, они почему-то плохо живут. Вот почему так? А что такое в свете этих всех вопросов? Например, колониальная политика. Что имеется в виду? Да, что такое колония? Что такое, когда страны называют колониями? Что такое независимость стран? Такой вот вопрос я вам задам. Что такое суверенность стран, независимость их? Вот пример. Италия – независимая страна? Ну, давайте вот разберемся с вами. Италия – независимая страна? Евро печатают в Италии? Центр эмиссии евро в Италии? Нет. То есть у них нет своих денег даже в Италии. Так? Так. Они это не решают, вопрос. Что у них там с армией, с итальянской? Она вообще есть? Это вообще армия? Или это гвардейцы-кардиналы какие-то очередные там? А? Ну, то есть где они? Я, все, я вижу, вижу. Где армия? Что может Италия? Или они должны рассчитывать только на НАТО? А НАТО — это США. Не надо вот делать вид, что НАТО — это какие-то другие страны, кроме США. НАТО — это США. Все. Не будет США — не будет НАТО. Не будет США — не будет Трансатлантического альянса. Что такое США? Вот давайте прямо в квинтэссенции. Что такое США? США — это доллар. Все. Все. Не будет доллара, не будет США. Как же это легко понять, что если не будет доллара, не будет США. И как бы они ни пытались выскакивать в биткоины, во что-то еще. Вот не будет доллара, не будет США. Все друзья США сегодняшние сразу же перестанут быть их друзьями. Как только те перестанут давать им доллары, которые они сами напечатали. Это же очень интересно. Задумайтесь. Есть центр эмиссии долларов. Это США.
Хотя они говорят, это независимый центр. Они печатают. Ну да, да, да. Есть люди, которые так говорят даже в России, ты будешь удивлен. Вот, они до сих пор в это верят, в эту чепуху. Вот, они печатают бумагу. Они говорят, доллар! А потом ты, Леша Гудошников, там, я не знаю, Вася Пупкин, Ваня Говнов, ну, все мы вместе, да? Там какой-нибудь, ну, там, не знаю я. Да, короче, не знаю, любой из нас. Гиви, Мухаммед, значит, там, Кайрат. Все вместе мы делаем что-то руками, или из земли что-то достаем, или обогащаем там что-то, ну, я имею в виду, уран, например, мы научились делать, или двигатели делаем. Мы умные, ребята, мы собрались все, мы сделали что-то классное, да? И они нам говорят, о, ну, отлично, вот тебе эта бумага моя, вот, на, бумага моя, держи, а ты мне дай, реально, нефть, золото, что ты сделал. Себя, свои умения. Поешь хорошо? Пой. Вот на тебе бумага. Пой. Давай. И вы скажете, чепуха, Лех, чепуха. Это все обеспечено. Да, но я когда смотрю на внешний долг Соединенных Штатов Америки, я понимаю, что ничего не обеспечено. Это все в долг. В долг. Это долг США перед США. Это те деньги, которые некому отдавать, потому что их никто не спросит. Вот в чем проблема. То есть они могут бесконечно печатать деньги, они могут эту бумагу нарезать сколько хотят, этой бумагой всем затыкать рот и просто плодить этот долг. Он будет 20 триллионов, 30, 40, 50. Ребята, но я задам самый детский вопрос из всех возможных детских. Но это же все-таки долг. А долг, он же все-таки платежом красен. Мы же, получается, человечество все, да? Ну и, скорее всего, не все, а только конкретная часть человечества, примерно в миллиард. Долги-то вернуть должны? А? А не, не должны. Говорю, а почему не должны? А потому что, говорит, есть первый флот, есть второй флот, есть третий флот, есть четвертый флот, есть пятый флот, есть шестой флот, и седьмой флот даже есть. И вот они вот вам, вот они вот подплывают к вашим берегам и говорят, так вот, ты что, деньги захотел? Мы тебе сейчас втопчем, и ты дерзкий, втопчем. И начинают втаптывать. И пока что, я именно применяю именно эту формулировку, пока что, единственная страна, против которой они не осмелились сейчас это сделать, хотя эта страна, очевиднейшим образом, бросает вызов самой основе гегемонии США, то бишь доллару, это Россия. Почему? Потому что мы вот так вот взяли в руку гранату, вот так. Я очевидно говорю вещь сейчас, вы поймете, этот образ прекрасный. Мы взяли в руку гранату, вот так вот достали чеку, вот так вот ее выбросили и сказали, подходи. Это факт. Вам кажется, это не так? Ну тогда пересмотрите то, где Герасимов сидит, рядом с ним, ну, значит, сидит Шойгу, рядом с ним сидит Герасимов, вот. И все они вдвоем, они сидят рядом с нашим президентом. За одним столом, так скажем. И президент говорит, привести в готовность там, особую силы сдерживания. Понятно. Все, это такая игра у нас. Такая ставка. А потом, по какому-то торговому центру, на какой-то там Украине, мало кому интересный на самом деле, кроме нас, потому что мы считаем Украину для себя родной землей, да? Ну, то есть это наши люди, мы переживаем. Вот. А для них это вот, ну, завтра умрут все украинцы. О, ну и ладно, ну и ладно. Это плацдарм для наступления на нас. Да? Ух ты, у нас тут свет гаснет и все дела. Значит, потом мы по какому-то торговому центру, в котором, оказывается, не продавали что-то хорошее, а прятали технику военную, наносим удар. Чем? Калибром. Нет, кинжалом, друзья. А кинжал это что? Давайте вот просто, это что такое кинжал? Кинжал это гиперзвуковая ракета, которая, собственно, запускается с МиГа 31-го. Что такое гиперзвуковая ракета? Нам объясняет тут же Джо Байден. Да, он сразу замечает и объясняет. Это, говорит, точно такая же ракета. Он говорит, точно такая же, как и все ракеты, только ее нельзя перехватить. Поняли? Нельзя перехватить ракету, говорит президент Соединенных Штатов Америки.
Ну и если мы переводим на нашу классификацию, так скажем, верховный главнокомандующий Соединенных Штатов Америки, значит, Байден говорит нам, мы не можем перехватить, если что, никто в мире не может перехватить русскую ракету. А наши добавляют, это была наша гиперзвуковая ракета с обычной боезарядом, по-моему, это называется. А может быть необычная, фантастическая может быть. Что такое необычное, объяснять? Это ядерный заряд. Поняли, да? Ракета, которую никто не может остановить, которая движется с очень высокой скоростью. В Лондоне сразу посчитали, в газете написали, что, о, такая ракета будет у нас через 5 минут в Лондоне. Которую нельзя остановить, которая движется с такой скоростью, что она будет через 5 минут в Лондоне. Которая изменяет траекторию своего полета, потому что это управляемый гиперзвук, подчеркиваю я это очень важно. Потому что баллистические ракеты межконтинентальные, они тоже идут на гиперзвуке в определенный момент. Но они не могут менять траекторию. Так вот, это ракета, которую нельзя перехватить, которая летит очень быстро и меняет свою траекторию. Она может нести ядерный заряд. А это значит, что она без каких-либо проблем может в любой момент долететь до любой точки, до которой нам понадобится. Вот и все. Тебе кажется, что нет?
Нет, у меня 3000 километров.
Ты мне про кинжал рассказываешь, да. А ты про авангард знаешь?
Знаю,
вот. А кроме авангарда еще у нас нет, что есть?
Так ты же про кинжал говоришь.
Да я ж тебе говорю, это про кинжал как показательное выступление. Это как, знаете, вам что, суп? Вот суп сейчас подали. Будет, если хотите, второе. Потом десерт. Правильно? У нас ведь есть гиперзвуковые ракеты на подводных лодках, запуск которых осуществляется из-под воды. Подводная лодка даже не будет всплывать. Просто не будет всплывать. Вот какая идет игра. Идет игра между инженерной, технической, военной мыслью России и долларом. Все. Кто сильнее? И мы приходим к формуле, которую давным-давно сказал наш поэт, лучший, наше все, Александр Сергеевич Пушкин. Он сказал, все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Булат это сталь, это, ну, клинок, понимаете, да, то есть это метафора. Золото говорит, что оно все купит, а сталь говорит, что она все возьмет. Мы сегодня сталь, а не сегодня золото. Все ясно. Вот идет соревнование. Вот идет разговор. Вот он диалог. Они покупают. Вот. Мы берем. Что мы берем? Вопрос, да? Вот тут же, а что мы берем? Что мы там Украину куда-то берем? Нет. Заявление по Украине вы сами все слышали официальные. Оккупация не нужна нам. Демилитаризация, денацификация, признание того, что должны были признать уже давно. Все. Какие-то еще требования выдвигаются политически? Нет. Нет. Что мы берем в таком случае? Ну, сами, давайте размыслим. А что же мы тогда берем? А что же мы тогда от этого получаем? А зачем мы это делаем вообще? А куда мы вообще идем? Такой вот вопрос. Ну, и кроме тех, кто сейчас будет плакать, что там сахара нет, еще чего-нибудь нет, хотя это все есть. А куда мы идем-то? А за что мы платим сейчас? А почему мы сейчас вынуждены видеть автомобили, которые продают за какие-то космические деньги, да? Мы видим, как дорожают какие-то яйца. Что это яйца дорожают? Почему? Что это такое? Какой переход и момент происходит? За что мы воюем, да? Так скажем, это метафорически воюем. Я не имею в виду сейчас специальную военную операцию. Я имею в виду, за что мы боремся с Соединенными Штатами Америки. За что? В чем битва? А битва все в том же, что и в 2007 году на Мюнхенской речи. За многополярный мир, за то, чтобы мы имели право голоса. За то, чтобы не было гегемона в виде Соединенных Штатов Америки, гегемония которого зиждется на долларе, на деньгах. Все. Доллар – это главная цель, от которой надо избавиться. Все. Любыми методами. Вот она игра. Получится? Честь и хвала, аплодисменты, новый мировой порядок, как журнал «Экономист» написал и разместил портрет Путина и Си Цзиньпина. Не получится? Умрем. О, как вам. Вот я зато, главное, понятно говорю, да? Потому что когда вот это начинается, все сидят, и непонятно говорят люди. Я вот понятно говорю. Получится. Всех поздравляю. Не получится, умрем. Все те любители сахара, прокладок там или алкоголя, которые здесь будут сейчас стонать и в определенный момент захотят, естественно, да, повыпендриваться на улице, знайте, что ваши выпендрижи приведут к тому, что ситуация, если вдруг вы победите и ваша идеология потребления победит, ситуация будет хуже, чем в Югославии. Вас будут пилить на лесопилках, вы будете пилить на лесопилках, выкалывать друг другу глаза, потрошить, есть друг друга. Вот что будет. Не думайте, что если вдруг вы когда-нибудь, выступив против своей страны, ее разрушите изнутри, вы после этого будете классно жить. Нет. Будет масштабнейшая, страшнейшая, кровопролитнейшая гражданская война. Сразу имейте это в виду, когда в следующий раз захотите, так скажем, посражаться идеологически за стакан кофе. Что этот стакан кофе, которого вы сейчас там лишаетесь, определенного бренда вы лишаетесь, какой-то тряпки, на которой что-то написано, вы лишаетесь, да, потому что другую тряпку вы не можете купить. Цена этого всего, если вдруг вы захотите и у вас получится это вернуть, цена этого всего, ну, вот то, что видели сербы и хорваты и прочие. Вот цена такая. Цена это молодые парни под траками танков. Да? Когда вот так танк крутится на нем и все. Вот такая цена, понимаете? Насилие, кровь, боль, слезы. Посмотрите, что такое гражданская война начала 20-го столетия. Посмотрите на кровопролитнейшие гражданские войны, а я именно так их характеризую, на территории бывшего Советского Союза после распада Советского Союза. Посмотрите в конечном счете на сегодняшнюю Украину. Моя характеристика сегодняшних событий на Украине – это пик гражданской войны в результате распада Советского Союза в 91-м году. Вот это то, что происходит на Украине, это четкое завершение того, что произошло в 91-м году. Все к этому шло. Вы скажете, что я псих. Какой бред, я не скажу, 91-й год. Внимание! Все сейчас постят Собчака, какой он предсказатель. Может, найдешь? Собчак в 91-м году сказал, что рано или поздно будем воевать с Украиной. В 91-м году. Собчак. Собчак. Папа Собчак. Да-да-да, он. Рано или поздно будем. И они, говорят, и ядерное оружие заявят, и все что угодно. И лучше нам этого не допустить, чтобы они не собрали армию. Эта армия точно будет направлена против нас. Сейчас найдем мы Собчака 100%. Увидите. 92-й год. Лимонов это говорит. Стоит на Манежной площади, говорит, вы что, 25 миллионов выкинули за день. Вы, говорит, понимаете, что произойдет. Все, конец. Это, говорит, это будет война. Вы, говорит, увидите. И обязательно будет? И да. Жириновский. Все годы. Все. 91-й, 92-й, 98-й, 2008-й, 2007-й, 2018-й. До упора. Вот пока не слег. Одно и то же человек. Из года в год. Ба-ба-ба-ба-ба. Не трогайте Донецк. Не трогайте Донецк. Не думайте. Не смейте трогать наш флот. Даже не думайте о том, чтобы Севастополь. Все он говорил это. Вот в лоб. Постоянно. Всегда. Одно и то же. Как мантра. Ба-ба-ба-ба-ба. Все понимали. Все люди с мозгами все понимали. Но если все люди с мозгами, вот Собчака мы нашли, сейчас вам покажем. Если все люди с мозгами все понимали, а я вам называю реально людей с мозгами, да, это вот, пожалуйста, Собчак, это Лимонов. Видите, они из разных лагерей вообще. То есть это вы же не можете себе представить, что Лимонов и Собчак и Жириновский, они вот так вот обнялись и в светлое будущее пошли. Нет, разные лагеря абсолютно. Они говорят одно и то же. Все. Тогда, в 91-м году, не сейчас. Ну, если они это говорили, задайте себе один простой вопрос. Этого можно было избежать? Ситуация, в которой мы сейчас очутились, крайне неприятная для нас всех, ее можно было избежать? Мимо нее можно было проскользнуть, пройти? Или нет? Вот главный вопрос, на который нужно дать ответ себе. И после этого станет понятно, почему мы здесь, в этой точке, и в этом историческом промежутке. Действуем так, как мы действуем, а не как иначе. Был ли у нас реально выбор или нет? Вопрос. Вот пока давайте думать над этим вопросом, мы послушаем Собчака.
Я уже могу совершенно четко сказать то, что я на этот счет думаю. Я думаю, что идея содружества провалилась. Я думаю, что это очередной тупик. И прежде всего в этом меня убеждают действия Украины. Как известно, именно Украина заняла ту позицию, которая привела вот к этой идее содружества. А теперь стало ясно, что эта идея содружества понадобилась только для одного. Для того, чтобы использовать эту идею как определенную, так сказать, передышку и за этот период создать свою собственную армию. Создать свою собственную армию, причем в таких размерах. Ну, вы знаете, украинский президент еще до того, как стал президентом, и те, кто сегодня у власти на Украине, говорили о необходимости 400-тысячной армии. Теперь, когда вот нам уже известно, что как они хотят создавать эту армию, когда вначале мы думали, что ну, каждое независимое государство должно создавать армию нормальным путем. И это и право, хоть 4 миллиона создавайте за счет своих налогоплательщиков. Но окажется, задумка, как любят говорить журналисты, была другая. Взять и перевести нынешнюю армию просто под юрисдикцию Украины. Хотя я понять не могу, почему жители России, Узбекистана или Казахстана, призванные служить в Совет армию, должен отдавать присягу украинскому правительству. И более того, я считаю, что сегодня мы получили наиболее опасный симбиоз. Симбиоз бывшей партийной номенклатуры, причем мы же с вами знаем, что на Украине коммунистический режим носил наиболее заскорузлый, щирый, я бы сказал, характер. Я сам в моих жилах течет ровно столько украинской крови, сколько и русской, поэтому я могу об этом говорить совершенно спокойно. И вот меня больше всего беспокоит этот симбиоз крайних националистов с такой номенклатурой, консервативность которой была очевидна для всех.
Поставим паузу, поставим паузу и продолжим слушать Собчака после новостей, потому что, я говорю, 91-й год, Собчак. Уж какой человек был свободный в своих мыслях, да, вообще, относительно будущего России? Вот что он говорит. Ровно то, что и произошло. Сейчас новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Алексей, выложите Собчака в телеге. Хорошо, выложу. Тогда после эфира обязательно кину. Мы продолжаем смотреть выступление Собчака, 91-й год, если я не ошибаюсь, по-моему, 91-й, не 92-й. Он говорит об Украине, он говорит о том, что Украина создает армию, не то, что создает, да, ей досталась, по сути, армия советская, они не собираются что-то строить своего, во-первых, а во-вторых, его смущает то, что вот этот крайний национализм украинский и, так скажем, партийная, вот, ну не партийная, так верхушка административная, они сливаются воедино, что так может получиться, как я его слова понимаю, что во власть проникнут нацики, ну нацисты. Продолжаем смотреть.
Они очень быстро нашли друг друга. Если вы обратите внимание, в речах руководства нынешней Украины ни слова о правах человека, о правовом государстве, они все начинаются и заканчиваются словами о независимости. Теперь мы видим, какую именно независимость они избрали. Для этой их независимости, оказывается, прежде всего нужна армия. Армия, которую они бы сколотили в как можно более короткие сроки. Затем им понадобился еще и Черноморский флот. Но я не сомневаюсь в том, что завтра они предъявят соответствующие претензии. Да уже, собственно, предъявили и на ядерное оружие.
И приготовится литературная газета. Потом.
Московский комсомолец Вадим Паегля. Анатолий Александрович, давайте вернемся к судьбе Черноморского флота, потому что это вопрос, наверное, сейчас самый больной. Вот вы как политик, как юрист, вы видите возможность какого-то компромисса?
Ну, не только вижу, я считаю, что здесь без компромисса просто не обойтись. Ну, прежде всего, если говорить вообще о подходе к этим вопросам, то я считаю, что здесь есть один юридически возможный вариант. Юридически правильный и справедливый. что все республики-учредители, которые вошли в состав Союза в 22-м году, после того, как они сами же аннулировали договор 22-го года, должны вернуться в те границы, в которых они вошли в состав Союза. Все же остальное, все остальные, так сказать, территориальные приобретения, это предмет для обсуждения, для переговоров и для принятия решений, потому что аннулировано основание. Ну, правда, президент Украины высказал мнение, что для него этот договор вообще не имеет никакой силы, как и все, что произошло при советской власти, хотя он тоже немалую руку к этому приложил в качестве секретаря ЦК и члена Политбюро Украины. Но он предпочитает вернуться к Переяславской Раде и ко временам Богдана Хмельницкого. Но прекрасно, давайте вернемся к тому договору и вернемся к Украине в границах того договора. Все остальное должно быть предметом обсуждения и переговоров. Что же касается судьбы Черноморского флота, то, ну, я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, там, скажем, о судьбе Крыма, но ведь известны достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся одного государства на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Так вот, с этой точки зрения, я считаю, что вполне возможно соглашение между Россией и Украиной, но, насколько мне известно, Севастополь никогда не был базой украинского военно-морского флота. Это всегда была база российского флота, и это ситуация, которая не может измениться под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств. То, что складывалось веками, в один день, даже если это решили представители коммунистической номенклатуры вкупе с националистами, это в один день изменить невозможно.
А допустим, что Украина на это не согласна. Тогда действия России, это экономические, я не знаю, санкции, еще какие-то, в ответ.
Нет, я считаю, что здесь дело не только в России, я считаю, что здесь это вопросы для международного сообщества, потому что действия Украины в отношении, скажем так, советской армии и флота, это действия, которые представляют колоссальную угрозу для всего человечества в целом. И поэтому здесь вполне возможно проведение ими определенной международной конференции, переговоров, связанных, скажем, под эгидой, скажем, Организации Объединенных Наций, с участием ведущих стран мира для того, чтобы выработать определенные взаимоприемлемые решения. Я противник решать какие-либо территориальные конфликты силой. Здесь должны быть переговоры, но здесь и нельзя упускать время, нельзя допускать, чтобы Украина уже создала такую армию, которую, если она создаст, она обязательно пустит в ход. Я в этом ни минуты не сомневаюсь и считаю, что сегодня мы закладываем мину под не только наше будущее, но и будущее всего человечества.
Литературная газета. Приготовится рабочая трибуна.
Ну вот это видео, собственно говоря, да, вы скажете, долго вроде слушали, но ведь это интересно, да, послушать, как тогда было сказано то, что произошло потом, да, вот у нас какой-то звук постоянно вот здесь, да, спасибо большое. Это интересно, и вот я сейчас это видео выложу еще раз, да, потому что я уже забирал его постом у Николая Старикова, у него увидел у первого, сейчас вот выложу просто отдельно еще раз это видео выступление Анатолия Собчака в 91-м году. Ну вот интернет тупой последнее время, как вы знаете, как дрова. Поэтому сейчас потихонечку выложу, и вы увидите. Все я это выкладываю у себя в Телеграме. Телеграм называется «Гудошников». Просто заходите в поиск Телеграм, набираете по-русски «Гудошников», такая моя фамилия, и все. И там все находите. Кстати, из последних новостей, российские военнослужащие в ходе разминирования сельхозугодий в Херсонской области обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны Российской Федерации. Все 7-минутное видео выступления Анатолия Собчака в 91-м году опубликовано. Вот в Телеграм заходите, смотрите. Можете переслать
своим друзьям и знакомым и поделиться. Так, такое ощущение, что он в прямом эфире говорил, пишет Кайл Рис. Кайл, у меня очень много еще видео по Жириновского. Мы их показывали уже в эфире и включали, когда он в 2008 году говорил, в 91 году говорил, в 93 году говорил. Лимонова я вам показывал. Я еще раз хочу сказать очень одну простую, доступную вещь, которая, в общем, мысль, да, к которой я ввел всю эту программу. К какой-то мысли же мы должны прийти по итогам программы. Мысль очень простая. Та ситуация, которая сейчас развивается с Украиной, она тяжелая для нас, для всех. Она наиболее тяжела для украинцев, безусловно. Ну, то есть граждан Украины. Вот. Ничего в ней хорошего, счастливого нет. Нет. Счастья от этого никто не испытает. Да? Но! Есть но. Ее невозможно было избежать. Это логичное завершение распада Советского Союза. И по-другому быть не могло. Это доказывает речь каждого думающего человека, начиная с 91-го года, года распада Советского Союза, и до наших дней. Вот прямо сейчас, до современности. Украину к этому вели все эти годы. И она к этому пришла. Ей осталось только вернуть ядерный статус, о чем было заявлено Зеленским, что они будут выходить из Будапештского меморандума. И на этом, дорогие друзья, все. Не успели. Не успели они. Вот. Накачка оружием была запредельная. Инструкторы зарубежные работали много лет и тренировали нацистов украинских. Накачка идеологическая тоже запредельная. Денег потрачено очень много. Украина создавалась все эти годы как военный плацдарм против России. Именно военный. Понимаете? Такая антироссия, которая рано или поздно все равно должна была выполнить то, для чего она создавалась. Понимают ли это украинские певцы, все эти Веры и певицы, Веры Брежневы и Иваны Дорны? Я вам отвечаю, нет, они этого не понимают. Почему? Потому что они необразованные люди, и никогда они этим не занимались. Это петрушки, дело которых петь на корпоративах или на каких-нибудь праздниках там где-то, где что-то такое делать. Это бездумные в политическом смысле петрушки. Люди, не интересующиеся политикой в классическом понимании, когда, в общем-то, слово появилось, назывались идиотами. Идиот — это человек, который не смыслит в политике, не разбирается в ней и не интересуется ей. Посмотрите первоначальное значение этого слова. Так вот, они идиоты. Идиоты. Это те люди, которые говорят, а я не интересуюсь политикой. Ну так не интересуйся, она того интересуется. И идиотам сейчас я объясняю, и все объясняют, и все объясняли все эти годы. Идиоты, то, что вы весело катаетесь из страны в страну, снимаетесь в сериальчиках, поете свои песенки, вот, весело гуляете, тусуетесь, кушаете сыто, покупаете себе там, что хотите, где хотите, все это мишура, все это пыль. Все это ничтожно в сравнении с тем, для чего на самом деле и к чему на самом деле нас все это время готовили. Начиная с речи Собчака и заканчивая речью Владимира Владимировича Путина, который сказал, вы хотите декоммунизации, мы вам ее обеспечим. Вот декоммунизацию обеспечиваем, как говорится. Понятно, что это было сарказм. А так обеспечиваем денацификацию и демилитаризацию. 30 лет вооружались. Понадобится некоторое время для того, чтобы разоружить. Вот и все. И когда я говорил и говорю про славу русского оружия, да, я вот с этой позиции не сойду. Это триумф и слава русского оружия. Я вам расскажу один маленький секрет. Вы можете быть удивлены. Не берем только ядерный щит. Вот не берем только ядерный фактор. Сейчас Россия, российские войска воюют с советскими войсками 80-х годов. Примерно. Ну, то есть вот в Советском Союзе. Да-да-да-да-да-да. Техника 80-х, все. значит, ПВОшка, танки, самолеты, вот это все. Я не имею в виду то, чем напихали натовцы. Это современная техника. Но вот эта техника серьезная, да? Не пуколки вот эти, а серьезная. Наступательные вооружения, серьезнейшие, да? Вот. РЛС, которые у них были. Это Советский Союз 80-х. Еще раз подчеркну один момент. Украина — это был наш западный фронт, так назовем его. Это было то, куда, как мы считали, будут наносить удары враги. Потому что Украина — это были мы. И мы Украину вооружали, уж поверьте, не так, как Казахстан. И не так, как Волгоград, там, я не знаю. Ну, вот, ну, не, Волгоград еще ничего. Значит, это было самое передовое вооружение. Это были самые передовые технологии Советского Союза. Вплоть до распада Советского Союза. Украина всегда была в военном смысле укомплектована от и до. Просто запредельно. За исключением флота. Да? Ну, он просто наш. Поэтому мы сейчас с нашим оружием современным уничтожаем наше же оружие советское 80-х годов и до конца 80-х годов. Раз. И два, современное натовское оружие. Уничтожаем тоже. Вот и все. Мы воюем и с собой прошлым, ну, со своим прошлым, и с современностью западной. Мы с ними сражаемся, понимаете, да? Мы это превращаем в ноль, в пыль, в труху стираем. Задайте себе вопрос, это сложно или нет? Это очень сложно. Это сверхзадача, суперзадача. Потому что что такое Украина и в какое сравнение с ней может идти без обид? Какая-нибудь ближневосточная страна, у которой ничего подобного никогда в руках не было, что было у Украины, да, вы можете понять, если вдруг погрузитесь в эту тематику. Любая ближневосточная страна, с которой американцы годами не могли справиться, по сравнению с Украиной, игрушки. Игрушки абсолютные. Украина — это кусок Советского Союза. Один из наиболее вооруженных кусков Советского Союза. Понятно? Так что мы вынуждены свое там зачищать. Ничего так? Вот если задуматься над этим, просто никто об этом не думает. Но техника-то советская. Вот. Хорошо, что в научно-техническом прогрессе есть, как говорится, научно-технический прогресс. Потому что если бы его не было, ку-ку. А хорошее оружие делали советские люди, тут не поспоришь. Да? Надолго, качественное. Это тебе не игрушки. Кстати, а где Герасимов и Шойгу? Куда они пропали, пишет Александр. Так, я вчера весь день читал в Телеграме, что куда-то пропали Герасимов и Шойгу. Значит, в основном это все запускается, естественно, эти вопросы с украинских телеграм-каналов, за которыми я тоже наблюдаю. С постоянным желанием блевануть, но, тем не менее, наблюдаю, уж простите. Важный момент. Герасимов и тем более Шойгу — это не рэп-звезды, это не, не блогеры, не шутники с ТНТ, даже не Иван Ургант. Это глава генштаба и министр обороны Российской Федерации. В руках этих людей все ниточки военные, которые должны быть в руках. Идет специальная военная операция. Сергей Кужегетович работает. Господин Герасимов работает. Не до вас, друзья, с вами красоваться и в интернет фоточки выкладывать. В интернет фоточки выкладывает. Позади, правда, у него там джойстик. Найдешь, Арестович? Рубится в PlayStation. Фоточки и видео в интернет выкладывают современные, ну, так скажем, украинские власти, в том числе и военного толка. Бездельники. Наши работают. Вы чего? До этого так часто и много видели всех в медиа? Прямо каждый день вы наблюдали Герасимова? Он такой прямо любитель перед камерой быть?
Часто слышали про Сергея Кужегетовича Шойгу? Нет, ну вы слышали про там в тайгу, вот они слетали, значит, с верховным главнокомандующим, там был отпуск, показали что-то, какие-то там предметы такие быта, показали вроде картины, там еще что-то. И что вы еще знаете? Да ничего вы не знаете. Но тут вдруг, потому что на украинских телеграм-каналах написали, сразу у всех вопрос, а где же? Это что, Дмитрий Нагиев перед вами, что ли, светить лицом постоянно? Это может быть еще кто-то, ну, я не знаю. Просто возьмите любого человека, у которого работа, светить лицом. Это Леша Гудошников, что ли? Ну, конечно, в счете, а то сейчас Дмитрий Нагиев еще возьмет это, обидится на меня. Значит, это может Леша Гудошников, у которого работа, все время что-то говорить то в камеру, то в микрофон и камеру одновременно. Да нет, конечно. Нет, у них другая работа. Поэтому вот эти вот рисовки, да, отставьте для Бена Уоллеса, который по смартфону с Вованом и Лексусом разговаривает, потому что идиот. И вы знаете, что уже Министерство обороны Великобритании затребовало от Ютуба заблокировать видеоразговоры Бена Уоллеса с Вованом и Лексусом, потому что это несет опасность обороноспособности Великобритании. Ни много ни мало. Вот так. Поэтому у нас, слава богу, не Бен Уоллес, да, министр обороны, у нас Сергей Кужегетович Шойгу. У нас, слава богу, не Ли Страс, министр иностранных дел, которая монголы, татары, где, чего, как, вообще ничего не понимает и думает, что Воронеж — это Украина. У нас Сергей Лавров. Понимаете, о чем я говорю? У нас, слава богу, не Борис Джонсон, Карлосоподобный какой-то, Карлосоноподобный человек, возглавляет государство, а Владимир Владимирович Путин. Ну вот, слава богу, вот так вот оно у нас хорошо в этом смысле. А у них нехорошо. Поэтому, ну что я могу сделать? Пускай они говорят в смартфоны о том, как они будут поддерживать ядерную программу украинскую. Пускай они рассказывают, что у них уже у самих там заканчиваются какие-то ракетницы, потому что они, ну, самые лучшие ракетницы они-то поставляют Украине. Пусть они это делают. Я, как гражданин своей страны, от Генштаба и от Министерства обороны, жду только одного. Победы. Все. Вот представляете, я жду только одного от Генштаба и Минобороны. Победы. Все. Мне не надо рассказывать каждые 5 минут, где кто стоит, кто что делает. Ну, кстати, Коношенков по этому поводу, генерал-майор Игорь Коношенков, постоянно отчитывается. Мы поехали туда, пробомбили тут, вот это вот разнесли, в щепы, здесь прогнали, здесь продвинулись на 100 километров. Ну и отлично, вот и спасибо большое, мне больше не надо. Идет дело? Идет. Все хорошо, спасибо большое. Вот как я это воспринимаю. Что мне нужно? Только победа. Все. И как она будет, так выйдут и скажут, победа. Я скажу, спасибо большое. Все. А вы что хотите? Клипы, чтобы вам снимали, что ли, Минобороны? Что вы требуете от этого ведомства? Серьезно. Поэтому поменьше читайте украинские помойки. Поменьше, да? Значит, у нас генштаб занят делом, министр обороны занят делом. И это самое главное. Вот. А когда министр обороны и генштаб заняты не своим делом, вот тогда вот беда и боль. В наших глазах и сердцах. Вот. Тогда мы начинаем слушать песни про какие-нибудь красные тапочки от помощницы министра обороны Сердюкова. Ну ладно, это уже другая история. 9.56, далее рубрика про братьев наших меньших, про собачек. Такая у нас есть рубрика. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.